Информация к расследованию. Тампа, апрель 12-208. 12 апреля, в день космонавтики, тампинский стадион Грин Фиал был заполнен с утра. Спортивный праздник, посвященный началу проникновения человека в космос, собрал 300 тысяч жителей города и многочисленных гостей центра туризма Флориды. К 16 часам над городом установилась прекрасная летняя погода. Синоптики превзошли самих себя. Солнце сияло вовсю, ветер стих, воздух прогрелся до 20 градусов. Стадион пел и смеялся, ждал основного события – футбольного матча между сборной города Тампа и испанской Барселоной. Матч начался в 16:10 под нарастающий гул голосов и музыкальные аккорды. Болельщики всех времен и народов мало чем отличаются друг от друга. На 20-й минуте защитники Барселоны остановили нападающего Тампы недозволенным приемом в пределах вратарской площадки. Стадион взорвался бешеным свистом и криками. Судья остановил игру, но вместо того, чтобы наказать виновных, дал свисток в пользу Барселоны, усмотрев нарушение со стороны защитников команды хозяев поля. Часы над стадионом показывали половину пятого. Стадион, недовольный решением судьи, ревел. И в этот момент все 350 тысяч болельщиков ощутили волну холода, странное будоражащее волнение, нетерпение, гнев и десятки других негативных эмоций. Стадион превратился в ад. Тысячи зрителей ринулись на поле, давя друг друга, набросились на судей и игроков. Тысячи других кинулись защищать этих последних. Свалка росла, грозя перерасти в невиданное по масштабам побоище. Работники стадиона, отвечающие за общественный порядок, попытались вмешаться в события, но были сметены в первую же минуту. Над стадионом повис многоголосый рев разъяренной толпы. Явление чрезвычайно редкое для начала третьего справедливого века. И почти никто из болельщиков, присутствующих на трибунах, не заметил странных световых эффектов над чашей стадиона на высоте 600 метров. Когда к стадиону примчались машины скорой помощи и городского линейного отдела УАЗ, волна холода, а с ней и волна отрицательных эмоций пошли на убыль. Опомнившиеся болельщики с недоумением начали оглядываться, приводить себя в порядок, искать виновника переполоха. К счастью, судья остался жив. А над стадионом таяла полупрозрачная фигура, нечто вроде гигантской когтистой лапы. Не то облако, не то след капсулы метеоконтроля. Игнат Ромашин. В 3 часа дня я вспомнил о своем предположении, нуждающемся в проверке, и, внутренне его отвергая, все же решил перестраховаться. «Я, кажется, забыл выключить дома утюг», — обратился к соседям по комнате, занятым с расчетами и моделированием какой-то аварийной ситуации. «Если шеф начнет искать, буду через 30 минут как штык». «Нам и так надоело отвечать, что тебя нет», — поднял голову от панели драйвера один из инспекторов Данис Пурниекс, флегматичный, белобрысый, в распахнутой на груди рубашке. «Кстати, час назад он тебя искал весьма настойчиво». «Зачем?» — поинтересовался я. «Очевидно, за тем, чтобы еще раз дать втык за оперативность», — сказал суровный аристарх Видов, снимая с головы М-кан. «Ну, у вас и осведомленность». Я с любопытством посмотрел на Видова. «Прямая связь с бункером начальника отдела?» «Стараемся», — отозвался Аристарх. «Если серьезно, то тебе в помощь придается военный историк из Секона. Денис аккуратно закатал рукава рубашки. «Очень красивая женщина, зовут Люция». Я озадаченно пожал плечами. Новость была из разряда неожиданных и не совсем приятных. В это время мягко прозуммерил координатор связи комнаты, и динамик интеркома проговорил голосом Лапарры. «Игнат, спустись в холл к седьмому информу». «О!» — выпрямился Денис. «Сейчас и получишь». «Да ну вас!» Мне было не до шуток. В громадном холле, отделанном по инму, китайское дерево с туманными картинами, и крип, искристый лунный базальт, я подошел к стойке седьмого информа, еще издали увидев Лапарру. Рядом с ним стояла поразительной красоты женщина в летнем костюме, который во все времена назывался «Сафари». Смуглая, с фигурой и грацией богини, с волосами, схваченными у затылка рубиновым обручем и свободно падающими за спину. Глаза дерзкие и предостерегающие одновременно, черные, как пространство, губы крупные, четкого рисунка и без малейших признаков косметики. Вкус не дурен. И по всему видно, шутить не любит. «Знакомьтесь», — буркнул Лапара. «Ромашин младший». «Игнат», — слегка поклонился я. «Люция», — подала руку незнакомка. Я не решился поцеловать ей пальцы, почувствовав, что выйдет не слишком по-светски. «Люция Чикабава, военный историк», — продолжил Ян. «Будет работать в твоей группе по делу «Демон». Я введу ее в курс дела, ты сообщишь подробности». «Приказ есть приказ, оспаривать его бессмысленно, да я и не стал бы. С женщинами в одной связке я не работал, да еще с такими». «С инструкцией отдела вы хорошо знакомы?» — спросил я, невольно глядя на ее губы, и получил в ответ короткий, изучающий взгляд. «Достаточно». Голос у нее был гортанный, бархатистого тембра, глубокая контральта. «Я вижу, вы не рады. Но это решение директора вашего управления. Если не возражаете, встретимся вечером. В 8 вас устроят?» «Вполне. Тогда до встречи. А у вас, Ян, я буду в 6». Люция повернулась и пошла по залу к одному из выходов, а мы молча смотрели ей вслед. «Она 5 лет работала в погранслужбе», — сказал Лапарра через минуту. «Имеет степень историка-универсалиста, хорошая спортсменка. Похожа на индонезийку. Больше вы с отцом ничего не могли придумать? Я же завалю задание». Лапарра фыркнул. «Шутишь? Значит, все в норме. Ну, будь. Встретимся в 9». Он подошел к лифту, а я, размышляя о высших законах, соединяющих людские судьбы, поднялся на 7-й горизонт управления в зал Таймфага. Станция Таймфага занимала весь 7-й горизонт южного крыла здания. Так как работникам управления приходится переноситься во все точки земного шара и за его пределы на планете Солнечной системы и других звезд, то и станция пассажирского ТФ-сообщения была самой крупной для официальных организаций. Зал Таймфага занимал площадь в 30 тысяч квадратных метров и располагалось в нем 1500 кабин. Я нашел свободную кабину, набрал код Москвы и через секунду вышел из Таймфага Басова на площади Славы. От площади до моего 120-этажного дома идти всего 30 минут. Но я все же взял такси, в сердце закопошилась тоскливая, как ненастье, тревога. Дом оказался отец. Разговаривал в гостиной по виому, переодетый в домашний халат. Рано он сегодня. Я прошел в свою комнату, открыл стенной шкаф и хмыкнул. Потом переложил из угла в угол вибро-ласты, флайтинг для глубоководной охоты, пакет надувной лодки с баллончиком газа, пакет со значками-орденами, который я так и не удосужился отдать однокашнику, тихо присвистнул и уставился в пустую нишу. Дракона в шкафу не было. «Пришел?» — весьма оригинально отреагировал отец, появляясь на пороге. «Что ищешь?» Я оглянулся. «Пап, ты из моего шкафа ничего не брал?» «Нет, конечно, это же твой шкаф». «Понимаешь?» — я почесал переносицу. «Домой из полета я привез кое-какие трофеи, думал удивить друзей, но и до сих пор не сдал облачение. Короче, пропал мой карабин». Отец с интересом посмотрел на меня и заглянул в нишу. «Пропал дракон? Ты хоть представляешь, что говоришь? Везде искал, может быть, оставил в тире? Я не ходил с ним в тир, не успел, он был здесь». «А если мать переложила, зачем?» Я снова принялся перекладывать вещи, уже зная, что карабина в шкафу не найду. Предчувствие не обмануло и меня. Еще на Ховенвипе у меня мелькнула мысль, что по мне вели огонь из моего собственного карабина. Но тогда я лишь посмеялся над собой. Вот значит, где стрелок его достал. Отец, прищурясь, ждал объяснений, и я вкратце пересказал ему события на Ховенвипе, опустив кое-какие подробности нашего с Витольдом отступления. Он слушал молча, с непроницаемым лицом, но я-то знал его хорошо, почти как себя. «А патроны?» — спросил он, когда я замолчал. «У тебя же их не осталось». Патроны он мог достать в другом месте, тем более, что не перевелись на свете безголовые разини вроде меня. Никогда не думал, что такое может случиться. Не произнеся ни слова, отец вышел из комнаты. «Ты явно не представляешь, что произошло», — донесся из кухни его голос. «Звони немедленно Лапарре, иначе рискуешь вылететь из отдела». От неожиданности я выронил рубашку и, переодеваясь на ходу, зашел на кухню, изумленно уставился на отца, набиравшего программу ужина на домашнем комбайне «Комфорт-8». «Ты серьезно?» Отец, не оборачиваясь, повел лопатками. «Вполне может быть, что ты вооружил какого-то маньяка из тех, которых все-таки иногда рождает человечество. В таком случае ты подверг риску ни в чем не повинных людей». Я медленно вернулся в комнату, размышляя над словами отца, вдруг подумал, а ведь для того, чтобы взять карабин у меня, сотрудника отдела безопасности, надо быть очень информированным человеком, сверхинформированным. Надо знать, что я был в экспедиции под кодовым названием «Погоня», что вернулся и привез карабин, и что не сдал его вовремя в сектор учета. Кто мог знать такие подробности? Только умник, главный оперативный компьютер отдела. Я выдвинул с стены пульт домашнего координатора и набрал телекс отдела. К счастью, Ян был на месте. Я рассказывал ему то же, что и отцу. «У меня даже мысли подобной не возникало», — угрюмо проговорил Лапарра. «На кой ляд тебе карабин? Ты же не коллекционер. Да и куда смотрел сектор учета, хотел бы я знать». «Будто у меня забот не хватает». «Кто же мог предполагать?» «Ты мог!» «Обязан был предполагать!» «Не опускайся до оправдания. За то, что не сообщив о карабине учетчикам, ты свое получишь, как и они, что не потребовали. Давай, отдел, будем думать, как выходить из положения». Я вспомнил скалы Ховенвипа, мерзкий посвист пуль, влипавших в камень рядом с телом, и понял отца. И Лапарру. Карабин-дракон в руках маньяка — это пострашнее стихийного бедствия. «Бежишь?» — окликнул меня отец, продолжая колдовать на кухне. Вмешиваться в разговор с Яном он не стал. «Извини, ты, кажется, прав, па. Я в отдел. А что я матери скажу? Ты же видишь, в какое положение я попал. Придумай что-нибудь, скажи, и пошел в спортзал». Я вздохнул, представив, как огорчится мать. В последнее время мы почти не разговаривали по вечерам, и шагнул за порог. Вечер я себе испортил окончательно. И не только себе.